мы будем слушать Божье Слово. Сегодня и продолжим тему семьи, которая актуальна для нас, и наше братство избрало в этом году молиться о семье, говорить о семье, проповедовать. Поэтому я продолжу эту важную тему. Сегодняшний текст основной, который был и в прошлый раз, и его надо нам на самом деле хорошо знать. Текст из книги «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Ну, я прочитаю дальше даже еще один текст из 5 главы «Бытия». Вот 5 глава «Бытия», мы прочитаем первые стихи. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божьему, создал его». И вот обратите внимание вот на эти слова. Потому что в самом начале Бог сотворил по образу и подобию своему. Мы читаем в первой главе Бытия. Итак, Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Второй стих. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя». Человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына. И вот теперь обратите внимание. По образу своему. И нарек ему имя Сиф. И дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет. И родил сынов дочерей. И всех же дней жизни Адамова было 930 лет. И он умер. Но смотрите, в чем разница. Разница в том, что Бог создал по своему подобию, по образу и подобию, а мы люди, Адам рожает по своему образу. Со времени грехопадения все изменилось, и сейчас происходит то, что мы унаследовали от Адама, все, что он сделал. Это проблема, которая продолжается и сегодня, в 21 веке. Почему нам надо проповедовать и о семье? Почему тема сегодняшней проповеди, как мужу и жене, жене и мужу, петь одну песню, одну симфонию? Где эти ноты? Кто же регент? Как эту симфонию выполнить вместе? Это важно для нас, кажется, напоминать самые простые истины. В Библии они неоднократно повторяются, но я хочу заострить и повторить для нас, вернуться к основам. Но даже я скажу вначале еще несколько простых слов. Вы знаете, одна из опасностей лидерства заключается в том, что у многих лидеров, или практически у 99% двойные стандарты. О чем я говорю? То есть люди по-разному живут на работе и дома, в церкви и в семье. И это на самом деле мы живем как в двух или в трех мирах. И многим и мужчинам, и женщинам удается добиться серьезных результатов в учебе или добиться серьезных результатов на работе. Они хотят получить диссертацию, премию. Мы на самом деле часы, силы все отдаем на работе и достигаем многих успехов. Но, к сожалению, если мы посмотрим, это всего лишь успех с точки зрения этого мира. А у нас бывает часто серьезная фиаско. Мы так плохо строим нашу семью и наш дом. Но как один из примеров приведу журнал Newsweek. Рассказывал даже об одном бизнесмене. Вот я прочитал об этом несколько лет назад, когда предприниматель Восточной Германии Герр Фридрих Флик умер, то оставил состояние большое, 1,5 миллиона долларов, 300 различных компаний, маленьких, и о нем была целая большая статья, рассказывали о том, что он был так посвящен своему делу, вообще секрет его успешного бизнеса, многомиллионного бизнеса, потому что он был посвящен, то, что он был верен, то, что он постоянно трудился. Но он практически развалил всю свою семью. Когда умерла его жена, то он через 2 часа после ее смерти был уже на работе. И он этим гордился. Ну и так далее. То есть можно приводить еще и еще много примеров, когда на самом деле успешны в глазах мира или даже в глазах церкви, бывает иногда. Но как опасно для нас, если мы не делаем самые главные основные вещи. Потому что Господь, прежде всего, как мы вот читали, создал Адама и Еву, создал семью. И вы знаете, Господи, помоги нам, как мужьям и женам, как детям и родителям тоже выполнять свои должностные инструкции и трудиться в этом направлении. Ну, еще можно сказать, на самом деле мы живем в мире, когда и сегодня вообще происходит такое отступление от того, что было бы даже в прошлом веке. Слова, которые 20 лет не употребляли, теперь являются явностью. Партии даже какие-то регистрируются, говорят об однополых браках. Когда сейчас в средствах массовой информации говорят о таких вещах, о которых раньше даже боялись говорить. Поэтому для меня, как для проповедника, уже, хочу сказать, является серьезной болью то, что происходит сейчас в нашем обществе, даже в церквах. Сейчас, на самом деле, становится Библия просто иногда как советник. Хотя Библия является для нас самым лучшим и важным основанием. В этом обществе никто не может дать другого основания, кроме твердого основания Бога и Его Божьего Слова. А мы же стали ленивыми и часто не знаем даже, как поступать, какую ноту петь, какую тональность. И поэтому хочу сказать, мы только можем обращаться к этому живому, Божьему Слову, с благоговением, ценить его, стараться понять, Господи, чему ты учишь. Я не буду сегодня проповедовать экспозиционную проповедь, я просто поразмышляю, это размышление. Прочитаем несколько еще текстов Священного Писания. Я хочу вывести простой принцип. Принцип для напоминания, это как предбрачные подготовки. Мы напоминаем и говорим о серьезных вещах, чему учит Писание. Поэтому хочу и нам с вами вернуться к этим текстам Священного Писания, потому что смотрю, уже реальность. Об этом говорят и в мире, что вот такие радостные у ЗАГСа собираются, входят жених и невеста. Они расписываются. Или приходят в церковь, они там и зачитываются. Говорят, да, я буду. И уже через год, статистически даже в Москве, больше 50% те, которые заключили брак в ЗАГСе, разводятся. Это вообще, то есть развал, а сколько еще не заключает. То есть мы живем в мире, когда тенденция нарциссизма, как так называемого, или самовлюбленности, самообмана, когда человек заботится только о себе, когда не говорят о жертвенной любви, но говорят прежде всего, как я могу удовлетворить свои нужды. Разваливает все. Поэтому у нас нет другого выхода, как обратиться снова к Богу, обратиться к Его Священному Писанию, чтобы нам настроить отношения с Господом и друг с другом, чтобы петь одну песню. Итак, мы прочитали текст вначале. Важное напоминание, о котором мы говорили в прошлой беседе. Это принципы, о которых Господь заложил для Адама и Евы, для всех семей. Оставить человека отца и мать. Должно быть отделение, оставление. Должно быть расставание. Второе, что мы говорим. Да, оставит и прилепится. Очень важный процесс прилепления, притирания. И еще очень важный принцип – становится одной плотью. Я вам хочу сказать, это не происходит автоматически. Это не происходит, когда люди помолились или сказали «да», и все это теперь пошло хорошо. И отныне они живут дружно, и ничего больше не происходит. Это только в сказках бывает. В реальной жизни, почему мы прочитали, по образу теперь мы Адамас рождаемся. И это проблема, это испытание. И вот здесь надо задать даже несколько вопросов. Какие вопросы? Ну, давайте зададим первый вопрос. Вопрос релевантности или актуальности. Все-таки Божье Слово для нас сегодня актуально или нет? Эти библейские принципы. И я хочу прочитать тогда текст Священного Писания из послания к римлянам, 15 главы, 4 стих. Потому что мы на самом деле должны ответить на этот вопрос. Древняя книга, написанная 2000 лет тому назад, дает ли ответ на сегодняшние проблемы, на мои проблемы? Господи! И вот апостол Павел пишет, 15 главе послания к римлянам, 4 стихе. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы с терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Это прекрасное обетование. Чтобы мы учились, не играет роли, в какой культуре мы живем, в какое время мы живем, в какой стране мы живем, не играет роли. Это Божье основание, и Господь хочет руководить, вразумлять и наставлять. Второй вопрос, который обычно задаем, это вопрос гармонии. То есть, вот смотрите, обычно задается следующее. Могут ли два разных человека жить вместе? Могут ли они стать одним? Потому что на самом деле, когда мужчина и женщина сходятся вместе и начинают жить вместе, то возникает масса вопросов и даже проблем. Адам и Ева стали жить вместе. И идеальный брак у них был вместе только в самом начале. И говорят то, что на самом деле это потому, что они не слышали слов, которые звучали у Адама. Он не говорил, я не сравниваю, как там готовила моя мама, или она не говорила, я не избрала какого-то другого человека, не вышла за другого. Так быстро в семьях вдруг они выявляют, что они разные, и появляется спор, разногласия, и это возникает очень быстро, даже во время медового месяца. Люди начинают понимать, что они разные, и разгорается спор. Но, в принципе, я хотел бы сказать об одной истине. Единство – дело трудное, и над этим надо трудиться. Трудиться и созидать дом, строить семью – это серьезная работа. Нужно делать все с нашей стороны, что возможно, чтобы нам создавать семью, в которой любят друг друга, чтобы петь одну песню. Об этом я еще скажу несколько аналогий. Третий вопрос. Третий вопрос обычно мы задаем. Это вопрос прочности, стабильности или постоянства. То есть тоже вопрос, на который принцип мы выведем. Какой это вопрос? Может ли греховная природа человека разрушить брачные отношения? С одной стороны, конечно, можем сказать, да, грех разрушает. И в то же время я хочу сказать, что со времен Адама только грешники женятся и выходят замуж. Поэтому вопрос постоянства, стабильности, до этого было гармонии, там можно понимать, да? Произошла брачная церемония. Адам и Ева поженились. Бог их сочетал. Живите вместе. Но происходит грехопадение, и все меняется. Начинают обвинять друг друга, начинают разделяться, они видят, что они нагие. Тут же возникает еще масса проблем, и мы читаем о том, что как эти два грешника продолжают жить вместе. В их семье происходит горе. Рождается сын первый, потом сын второй, и между их сыновьями возникает ссора до убийства. В наше время, если такие вещи происходят, то готовы разойтись. Но ключевое слово, которое я хотел бы сегодня подчеркнуть, это верность и посвящение. Если Бог сочетал, человек да не разлучает. Если, несмотря на эти трудности, проблемы, на тяжелую жизнь, они оставались вместе. Проклята земля. Адаму теперь в поте лица надо трудиться. Жена рожает теперь с болью. Вообще вся жизнь теперь одни проблемы. Имели дома, а Бог их изгнал из рая, из Эдемского сада. Теперь они бездомные, но одни проблемы. Но ни Адам, ни Ева не разбежались. Над единством надо работать. Посвященность, любовь, жертва, труд. Четвертый вопрос. Это вопрос интимности. Можно ли стыдиться интимности близости в браке? Почему я хочу затронуть этот вопрос? Да потому что сейчас тоже появляются такие учения, теории. Встречал людей, которые считали, что духовные люди не говорят на такие темы. И говорят примерно так. Чем больше я люблю Бога, тем меньше я желаю интимности со своим супругом. Знаете, это странное выражение, потому что Бог даже, когда Он сочетал, Он дал наставление, Он четко сказал, живите вместе, будьте одной плотью, и были оба наги, и не стыдились, и рожали детей, и любили друг друга, и посвящали. Но это только контекст семьи. Это благословенная близость, когда открывается не только в интимной сексуальной жизни, но это интимность, когда открывается сердце друг к другу. Давайте прочитаем текст, уже учит Новый Завет, учит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 главе. И здесь сказаны слова наставления, чтобы каждый имел свою жену. Ну, давайте прочитаем даже с первого стиха. Я прочитаю из перевода Библейского общества. 7 глава 1 послания к Коринфянам с первого стиха. «Что же касается того, о чем писали вы, то лучше мужчине не жениться. Но в избежание блуда каждый мужчина должен иметь собственную жену, а каждая женщина должна иметь собственного мужа. Муж должен давать жене своей то, что ей положено. Также жена должна давать своему мужу все, что ему положено, как ее мужу. Жена не властна над своим телом, а муж властен над ним. Также и муж не властен над своим телом, жена властна над ним. Не отказывайте друг другу, разве что для обоюдного согласия на некоторое время, чтобы вы могли предаться молитве, а затем снова соединяйтесь, чтобы сатана не мог искусить вас из-за отсутствия у вас самообладания. Но это я говорю в качестве позволения, а не приказа». Вы знаете, и это благословение, что Бог соединяет двух людей и дает им интимную близость, чтобы они любили друг друга, поддерживали друг друга, уважали друг друга. Потому что есть крайности. Здесь тоже надо как бы еще раз подчеркнуть. Крайности, когда современные СМИ проповедуют, что любовь – это только секс, и только в этом заключается любовь. И другая крайность, когда говорят, что духовность – это избавление от всякой интимности. И сейчас тоже и это, к сожалению, проникает, и возникают даже такие течения, и потом возникают проблемы в браке, когда надо учить и говорить, ну что это за новое учение у нас появляется. И вот несмотря на все передряги, несмотря на все проблемы, сложности жизни, Адам и Ева были вместе. Понятно, да? Жизнь тяжелая, непростая, даже отношения были между друг другом тоже непростые. И вот этот принцип сегодня я хотел бы вывести. Вот смотрите, пример первый. Пример семья Адама и Евы. Они смогли выстоять и не разбежаться в самых сложных, трудных обстоятельствах. Я вам хочу сказать, тогда не было ни стиральных машин, тогда не было электричества, но они смогли пройти через все это и были одной семьей. Наверное, опять сделаю все-таки отступление. Вы знаете, я проработал врачом больше 10 лет, и когда ты работаешь врачом, то ты попадаешь в дома и семьи. Я должен сказать, это какой-то кошмар, что у нас происходит. В семьях избивают, насилуют, надругаются над детьми, над женами и над мужьями. Это мы такие красивые на работе. А то, что происходит в домах, это страшно. И это, к сожалению, не там где-то за рубежом, а это у нас, в наших домах. Поэтому не дай Господь, чтобы здесь мы не обратили на это внимания, потому что вы даже не знаете, кто сидит рядом с вами на скамейке в церкви. Какие шрамы, какая боль есть, кажется отверженной. Родители всегда были на работе или где-то там на служении и никогда не знали, что такое любовь, как пойти даже сходить в зоопарк или еще не проводили время со своими детьми. Или даже еще хуже, когда в семье происходит или насилие, или даже просто вербальное или физическое надругательство. Адам и Ева были вместе. То есть принцип простой. Надо трудиться, иметь терпение, самое главное слово, посвящение и верность. Давайте второй пример приведу. Тоже из Ветхого Завета. Об одном служителе Божьем, его зовут пророк Осия. Вы знаете, он нес служение во времена, когда был пророк Амос, пророк Иаиль. Вообще была проблема в народе израильском, отступил от Бога, даже разделился весь народ израильский, 12 колен, на Израиль, Северное царство и Южное царство Иудеи. И здесь была Самария, а здесь Иерусалим, столица. К сожалению, люди, которые верили в Бога, отступили от Него, стали идолопоклонниками, отступили, разврат во всем, отступление. И вот как поступает Господь? Он через своего пророка посылает одного, второго, третьего, и он народу Божьему, кажется, проповедует, благовествует словами, есть книги, пишет проповеди, и в то же время вот пророк Осия проповедовал своим примером. Это Бог ему сказал. Вот давайте прочитаем некоторые слова. Пророк Осия, первая глава, прочитаем второй стих. «Начало слова Господа к Осии. Сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа». Вот просто себе представьте. Господь посылает этого Божьего человека взять женщину гулящую, взять ее себе в жены. И даже чтобы у них появились дети, для чего? Для того, чтобы показать народу. Вот точно так же я, Бог любви, принимаю вас, даже отступников, но вам надо вернуться ко мне. Это был самый лучший урок или это проповедь? Читаем дальше, третий стих. «И пошел он, взял Гомерь, дочь Давлаима, и она зачала, родила ему сына». Потом в шестом стихе читаем: «И зачала еще, и родила дочь». И восьмой стих: «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». То есть история о чем в первой главе? Он берет эту женщину блудную, и даже рождаются дети, трое. Мальчик, девочка, мальчик. Но что происходит дальше? Кажется, и так уже скандальная история. Все об этом говорят. Это что, служитель Божий? Как один проповедник назвал, это на самом деле скандальная история служителя. Но именно этим он проповедовал. Вот так Бог готов принять этих отступников, этих идолопоклонников, принять к себе, полюбить. Что происходит дальше? Жена оставляет и бросает Осию. Уходит. Уходит на улицу снова, живет там. Это история, это реальная история жизни. Третья глава книги Осии. Давайте прочитаем с первого стиха. «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Я приобрел ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и за пол хомера ячменя. И сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди, не будь другим, так же и я буду для тебя». Понимаете, вот эта история. Это история, когда мы читаем о состоянии Божьего народа, там в 8-9 главе даже сказано: глубоко упали, они развратились. Это состояние народа Божьего, который носил даже имя Божие, Израиль. И в то же время урок какой? Пример пророка Осии. Это пример великой Божьей любви Господа к своему народу. И он был верен. Это жена оставила, а это он стал одиноким отцом, который должен был этих малышей воспитывать, взращивать, мужчине. А жена пошла. Но ты прими эту женщину назад, эту жену, прими ее, выкупи ее. Это искупление. Это на самом деле как Господь, Бог выкупает нас из этого грешного мира, чтобы даровать нам свою любовь. Итак, возвращаемся к этому простому принципу, о котором мы сегодня говорим. Библейский принцип. Брак может выстоять через и пройти через самые сложные обстоятельства, трудности, измену, отступление через самые экстремальные обстоятельства. Ну, есть одна минута, я приведу пример. Я хочу сказать, историй много. Я вспоминаю лет 20 тому назад, даже 30, может быть, в церкви, где я начал нести служение, произошла катастрофа. Один из деканов так был занят на работе. И вот кто-то там подвернулся. Жена не бросила его, несмотря на ситуацию, вот такой же, кажется, неверности. Потому что, кажется, сразу у нас есть объяснение. Он неверен или она неверна? Она поехала, нашла, встретилась, встряхнула. Но, несмотря на все эти обстоятельства, они остались верными и до сих пор живут, любя друг друга, прощая, восстанавливая. Я хочу сказать, что сейчас слишком просто все стало. Чуть что не так, слово «развод» так часто звучит в нашем обществе, в наших семьях, у наших детей. Не должно этого быть. Итак, первый пример. Адам и Ева. Да, два грешника. Но они живут вместе, проходят через обстоятельства. Пророк Осия готов был даже принять и жить. А жизнь была непростая, тяжелая, боль. Терпеть нужно, но и трудиться. Ну, не буду детали рассказывать, идем дальше. Третий пример, все-таки я прочитаю еще третий пример. Потому что вы знаете, вот примеров много можем рассказывать. Даже вот русская история, жены декабристок. Готовы за своими мужьями ехать в Сибирь. Туда, где они отказываются от своего дворянства, где оставляют все. И готовы жить и жертвовать собой. Вот это пример. Ну, теперь третий пример. Из Нового Завета. Почему я читаю эти примеры? Вы знаете, вот мы все задаем вопрос. Я хочу увидеть пример идеальной семьи. Я хочу увидеть эту модель, образец. Где она? Ну, или я построю эту идеальную семью. И я вам хочу сказать, на земле нет этого, потому что все согрешили и лишены славы Божией, и даже два грешника соединяются вместе. Но мы должны смотреть и можем увидеть, у одного вот это хорошо, у другого это хорошо. Но нам нужно научиться петь песню вместе. Так, третий пример. Это уже читаем Евангелие от Матфея, потому что не все, может, хорошо знают историю Осии, а вот эту историю знают все хорошо. Эту историю мы читаем ежегодно, мы читаем историю Марии и Иосифа. Первая глава, 18 стих. Прочитаем. «Рождество Господа Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Опа! Вот вы просто теперь прочитайте не как рождественскую историю, а как Иосиф, который ничего не знал, вдруг узнает, ему Мария говорит, он говорит, ты что, беременна? Оказалось, что она имеет во чреве. Иосиф послушал, открыл рот и не знал, что делать. И его реакция поэтому была естественной. Читаем дальше, что было. 19 стих. Иосиф же, муж ее. И вот смотрите, вот что было в Израиле, тоже давайте прежде чем продолжим. Там даже по обручению родители уже благословляли, уже объявляли их женихом и невестой. Помолвка уже прошла, обручение прошло. И даже это было так легально, что потом надо развестись было. Они еще не отыграли свадьбу. Это был процесс подготовки. Но называет Иосиф же муж ее, хотя он ее еще не касался. Будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот это его естественная реакция, что сделать? Развестись надо. Но хотя бы тайно, чтобы не нанести урона. Помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. То есть я вам хочу сказать, вы представьте себе, забеременела, они только были помолвлены, какие слухи даже в этом селении начали распространяться, потому что через некоторое время она начала носить уже другую одежду, одежду, которую носят беременные. Даже завистники, которые ненавидели Христа, потом ему постоянно это напоминали и говорили, да мы знаем, кто наш отец, а ты-то кто? Как бы подтекст какой, ты же незаконно рожден. И герой вот в этой истории, о которой мы читаем, вот этой семьи, Иосиф и Мария, кто? Я бы сказал, Иосиф. Иосиф женится, и что дальше сказано? В 25 стихе, не трогает жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Почему я привел этот пример? Потому что это прекрасный пример семьи, когда и муж может жертвовать, и жена может жертвовать. Когда это послушание и уважение, когда проходит через трудности, непростые, непонимания вокруг, никто не понимает и всего не знает, но семья может выстоять, может пройти и даже укрепиться, поддерживая друг друга. Но этот принцип, который вот сейчас мы повторили, я почему говорю об этом? Потому что слишком часто сейчас мне приходится встречаться с горем, когда не готовы жить вместе, готовы уже сразу найти себе даже библейское оправдание, почему можно разойтись. А нужно прежде всего следовать главной инструкции, главным нотам, Слову Божьему, которое сказано: «И были двое одной плотью». Но, с другой стороны, я сделаю отступление. Я несу служение в церкви уже не одно десятилетие, и я реалист. Я тоже реально понимаю. И хочу сказать, чтобы мы следовали Писанию, но остаются случаи, когда развод позволителен. К сожалению, надо признать, что надо спасать, когда избивают, когда человека могут убить, когда человека, в принципе, насилуют так, что не будет никакой пользы. И здесь это нужно делать только с любовью. Церковь должна принять и наказать, и пройти через, я бы сказал, эпитимию, чтобы вывести на духовный рост. Но Бог заложил так. Если Бог сочетал, человек да не разлучает. Это исключение из правил. Правило, если женился, если вышла замуж, трудись теперь над своим браком. Теперь нет никакого шага назад. Только вперед. Слово «развод» не должно даже звучать. Через какие бы обстоятельства и трудности вы ни проходили. Чтобы не было с вашими детьми. Чтобы не было с вами. Даже если жена заболеет или муж станет инвалидом. Даже если это будут трудности и непонимания. Если сказал «да». Если пред Богом и перед церковью сказал «да». Я готов, только смерть разлучит нас. Держи свое слово и будь верен. Поэтому... Господи, благослови, чтобы это мы, этому были верны. Ну, теперь еще скажу, может быть, такие слова. Когда я сочитываю, обычно провожу предбрачную подготовку. Мы встречаемся несколько раз. И я, по крайней мере, последние годы делаю так называемый стресс-тест. То есть стараюсь, ну, хочу сказать, еще они не поженились. Молодая девушка, молодой юноша приходит для того, чтобы пожениться. Любят друг друга. Ты чувствуешь прямо такая вот, ой, ну вообще, без ума друг от друга. Но я начинаю уже как пастырь проводить стресс, и если они его не выдерживают, к сожалению, такие тоже случаи бывают, я их не сочитываю. И они и не буду сочитывать, потому что если они до свадьбы, до брака не могут пройти через простые испытания, что будет после? Потому что жизнь непростая. И я вам хочу сказать, надо на самом деле несколько раз измерить, несколько раз проверить. Не спешите, это слишком серьезное решение. Если хотите выйти замуж или жениться, если отдать свою дочь или женить своего сына, чтобы это было раз и навсегда. Они были верны, посвящены друг другу. Мы читали об Адаме и Еве, об Иосифе и Марии, об Осии, пророке. Научиться прощать. Итак, теперь простые выводы, и мы помолимся. Давайте, наверное, я скажу, какие выводы бы я хотел сказать. Вывод первый. Верность и посвящение являются основными характеристиками брачных отношений. Верность и посвящение – это ключ к успешному браку, крепкому браку. Вот именно эту тональность надо избирать, надо понимать, верный до конца спасется. Это... Только тогда муж и жена будут петь одну песню. Когда муж и жена будут верны друг к другу. Настоящая глубокая посвященность, а не большой пир, брачный пир. Не главное даже дальняя поездка на свадебное путешествие. Нет, посвященность и верность я готов пройти, несмотря на то, что нас ожидает. Второй вывод. Если посвящение и верность являются ключом, то Христос является замком или основанием. Христос – камень. И это самое главное, я бы сказал. Ну, давайте тогда вернемся к названию темы. Как жене и мужу петь одну песню. То есть я задаю тогда такие вопросы. Где ноты? Что за ноты, какие мы можем петь? И ноты, я бы сказал, мы должны изучать. Это ноты Божьего Слова. Но также я задаю вопрос, а кто же нас научит петь? И это Господь Иисус Христос. Он является регентом. Он поможет нам петь одну песню, хотя мы разные. Хотя один поет басом, а другой поет немножко по-другому. Поэтому нам нужно на самом деле понять, только Господь может соединить вместе. Он является самым лучшим регентом. Он является тот, кто соединяет. Христос учит нас и прощать, и жертвовать, и любить. И вот только тогда мы можем учиться петь одну песню. Я вам хочу сказать, да, могут быть и неверующие верны друг к другу. Это люди, которые не разводятся, и на самом деле есть определенный процент и в этом мире, когда люди живут друг с другом. Но нам важно понимать, что, чтобы мы не жили двойными стандартами, но петь одну песню. И вот эту песню даст нам только Господь Иисус Христос. Третий вывод. Против семьи продолжается духовная атака. И это не просто рассуждение уже. Вот сегодня вот было рассуждение, мы прочитали текст Священного Писания. А вот здесь я вам хочу сказать, нам нужно сегодня и каждый день вставать на колени или молиться за свою семью, потому что сатана старается разрушить семьи, чтобы единства не было, чтобы не было никакой любви, чтобы не было посвященности, чтобы свалить не только служителей, но любого. И это атака на любую семью, и особенно семьи верующих. Я вам хочу сказать, это страшно, но это происходит. Поэтому вывод какой? Молиться друг за друга. Вы знаете, нас могут заменить везде. Везде. На работе, в служении, могут найти другого. Нет незаменимых, есть незамененные. А вот в семье там нет замены. Никто не заменит жену, никто не заменит мужа. Никто не заменит мать, никто не заменит отца. Да, мы стараемся использовать детские сады, школы и так далее, но ответственность лежит только на муже и жене, и на отце, и на матери. Молитесь. Я вам хочу сказать, это, наверное, самый главный и серьезный вывод. Но вот сегодня нам передают записки, чтобы совершить молитву. И большинство, часть записок помолиться о семье. Вот прочитаю даже одну записку, как пишет одна сестра. «Мой Господь, я благодарна Тебе, что на вопрос Твой, что Ты хочешь, я могу ответить. Спаси моих детей, внуков, правнука, дай им прозреть и увидеть Тебя». И подписалась жена, мама, бабушка и прабабушка. Вот, ну, вы знаете, вот это на самом деле самое серьезное. Нам нужно молиться. И это я хочу напомнить, это вывод из сегодняшней, то, что там могут, принцип говорит Божьего Слова, что могут остаться вместе и не должны разойтись. Но нам нужно молиться друг за друга. Петь одну песню. Когда Господь является регентом, а нотами является Божье Слово. Когда нужно проводить спевки, чтобы петь вместе. Когда нужно настраивать голос, когда прежде чем хор споет, они проводят часы, они проводят дни в подготовке к тому, чтобы петь одну песню. Нам нужно молиться вместе, нам нужно слышать друг друга, нам нужно петь одну песню. Закончу одним свидетельством и помолимся. Прочитаю письмо одной женщины, она прислала письмо. Услышала проповедь на тему посвящения несколько лет назад и вот написала следующее. «Я уже начала бракоразводный процесс, когда я решила попробовать восстановить свою семью и быть посвященной браку. И Бог изменил меня. Он дал мне новую любовь к моему мужу. И в ответ мой муж изменился по отношению ко мне. Он пока не принял решение уверовать в Иисуса Христа, и я продолжаю молиться об этом чуде. 6 месяцев назад мне посоветовали развестись с мужем, потому что мы стали чужими друг другу, уже исчезло всякое основание, на котором можно было строить. Но по Божьей благодати произошло обратное, и иногда бывает очень трудно. Но я научилась приближаться друг к другу. Мы научились приближаться друг к другу, а не убегать куда-то, что кажется проще и безопаснее. Вот почему слово «посвящение» – это не просто еще одно слово в моем словаре. Это настоящая часть моей жизни. И основание всему этому – Христос. Поэтому сегодня заканчиваю эту проповедь размышления. Я хочу сказать, если вы еще не познали Господа Иисуса Христа, если Он не является основанием вашей жизни, после служения подойдите, и служители помолятся вместе с вами. Он является тем секретом. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Ничего не произойдет. Помоги нам, Господь.